Когда-то мы начали серию проповедей по посланию к Ефесянам. И сегодня мы будем ее продолжать. Было 6 проповедей на эту тему. Мы сделали хорошее такое вступление. И потом достаточно подробно разбирали много таких очень важных слов, которые там в самом начале этого послания записаны. И сегодня мы будем продолжать это делать. Поэтому, пожалуйста, доставайте свои Библии, записные там, тетрадки, ручки, чтобы вы могли размышлять об этом. Размышлять сегодня вечером, когда уже вы придете домой и можете открыть, почитать, подумать и помолиться об этом. Я очень люблю повторять одну фразу, которая, мне кажется, очень глубоко отражает суть христианского, скажем, пребывания на богослужении, когда церковь собирается. Такая есть фраза, Иисус Навин ее сказал: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Вот это должно быть таким лейтмотивом в сердце. Это должно быть такое вот главное вот такой стержень в сердце, когда мы вместе собираемся. Если вы вспомните историю из Евангелия, когда Иисус пришел в гости к Марии и Марфе, это были две сестры, и одна из них, они обе сориентировались, что нужно делать, когда Господь пришел к ним в дом. Мария сориентировалась правильно, она села у ног Иисуса и слушала, чему Он учил. Она вот была вот с этим вот настроем: «Говори, Господи, ибо слушает рабыня Твоя». А Марфа, написано, суетилась о многом. И Иисус ей говорит, что ты суетишься о многом, а одно только нужно. И говорит, Мария же избрала то, что нужно. Она избрала слушать Меня. Господь хочет этого. Если Бог величественный Бог, и мы верим в такого Бога, то в первую очередь это должно отразиться в нашей жизни в том, что мы сядем у ног Его слушать Его. Не побежим что-то делать, в первую очередь, а сядем и внимательно постараемся понять, что же Он хочет, чтобы мы делали. Или что же Он говорит мне, может быть, и делать ничего не нужно, Он просто хочет что-то сказать моему сердцу, Он хочет чем-то наполнить меня, Он хочет открыть себя мне. И это, может быть, совсем не связано, в первую очередь, с делами какими-то. Поэтому очень хочется, чтобы у нас сегодня на собрании то же самое было в каждом сердце. Есть одна особенность, которая связана с посланием Ефесянам, я прокомментирую это. Апостол Павел был в Ефесе 3 года, даже чуть больше, чем 3. И он был пастором в то время там. И он наставлял церковь очень подробно, он проповедовал, много-много учил, не только один раз в неделю. И он много учил глубоко и доктринально, чтобы люди понимали Евангелие. Чтобы они понимали, в кого, чтобы они уверовали, и чтобы они понимали, в кого они уверовали. Это очень необходимо. Для того, чтобы быть христианином, сначала нужно понять христианство. Нельзя быть христианином просто потому, что культура такая, или потому, что тебя в детстве крестили, или потому, что ты в такой стране родился. Чтобы быть христианином, так как Библия учит, нужно понять то, что Господь учит. И вот Павел так учил. Он объяснял церкви. А потом он уехал оттуда, и там были другие пастора, не менее такие благословенные, чем Павел. И вот Павел пишет послание Ефесянам, и он вот в этой первой части, которую мы здесь разбираем в первой главе, он перечисляет много-много тем, которые он подробно наставлял, учил в Ефесе этом. И когда мы читаем это послание, нам нужно внимательно проходить эти стихи, слова, которые там записаны, исследовать и углубляться, поэтому именно так я и веду эту серию проповедей. Я не спешу. Я стараюсь углубляться, чтобы ту картину, которую здесь Павел нарисовал хотя бы в первых 14 стихах, он пишет Ефесянам то, о чем он их подробно учил, он делает такой обзор за 14 стихов. И у них такая сияющая картина возникает. Ну, они вот, Павел все выкладывает, и они видят силищу, которую вот Бог посылает им через это послание. Для того, чтобы мы тоже были также впечатлены, нам нужно сначала вникнуть в каждые отдельные фразы и понятия, и потом из этого сложится такая особенная картина. Еще один момент, почему я подробно и аккуратно прохожу стих за стихом. Я очень сильно верю, что сила огромная в Божьем Слове, в Слове Бога. Сила в нем в 100 раз больше, чем во всем что, хорошем, что мы можем сделать как христиане. Сила огромная. И поэтому, если это так, если Бог действует и трансформирует людей через свое Слово, то нужно внимательно... такое особенное внимание уделять каждому слову из этого послания Божьего. чтобы вникнуть в него. Нельзя читать по диагонали. Ну, здесь просто вот об этом написано, и пошел дальше. Чтобы Слово Божие действительно повлияло на мое сердце, мне нужно вникнуть в это Слово. Если величественный Бог говорит удивительно действующее Слово, то естественная реакция, если человек в это верит, естественная реакция человека будет, как у Марии, сесть у ног Христа и внимательно вслушиваться и разбираться, что же это значит. Именно так эта серия идет. Поэтому сегодня мы будем исследовать 4 и 5 стих. 7 проповедь, 4 и 5 стих мы пройдем. Очень глубокие понятия, поэтому мы будем в них вникать, смотреть другие отрывки из Библии, которые разъяснят нам эти понятия. Давайте прочитаем с 1 по 14 стих. Или нет, давайте с 1 по 6 прочитаем, чтобы ухватить вот до 5 стиха, до 4, как складывается все то, что здесь описано. «Павел волей Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Каждый раз я читаю этот отрывок, и каждый раз я вижу, насколько этот отрывок сложный, насколько он насыщенный, насколько невероятна глубина в этом отрывке. Когда мы начали этот раздел, с 3 по 14 стих, мы увидели, о чем вообще тема, которая... Это одно предложение, с 3 по 14 стих записано в греческом оригинале. И это все одно предложение посвящено одной теме. И очевидно, что это тема богатства верующих людей. Здесь очень много говорится, что Бог подарил христианам, чем Он их обогатил. И мы рассуждали об этом, я просто напомню, чтобы мы вспомнили эту тему. Мы говорили вот о чем, в предыдущих проповедях рассуждали, о том, что люди, не помирившиеся с Богом, которые не имеют спасения, абсолютно нищие. И не всегда, но временами каждый это чувствует, свою нищету. Не каждый способен признать эту нищету. Это довольно трудно признать эту правду. Но каждый чувствует свою нищету временами. А люди чувствуют, что им чего-то не достает. Даже когда обладают почти всеми богатствами мира, они временами чувствуют, вот все есть, но чего-то очень важного не достает моему сердцу. Именно поэтому люди стараются заполнить вот это какую-то свою неполноценность или вот эту свою нищету, наполнить чем-то вот из того, что есть в окружающем мире. Они стараются там больше денег заработать или более серьезные связи иметь, или более красивыми стараться себя сделать внешне, чтобы как-то наполнить эту пустоту. И результат один и тот же. Что бы человек ни сделал, человек приходит опять к этому ощущению нищеты. Потому что ни один человек в этом мире не может ничего сделать, чтобы стать наполненным, богатым, скажу, полноценным внутренне. Ни один человек не может достичь этого богатства сам по себе. Это богатство, оно находится только в Божьих руках. Это богатство, в котором нуждается наша душа, по которому томится наше сердце. И Бог хочет дать это богатство. И вот этот отрывок как раз и разъясняет нам. Бог говорит: я хочу, чтобы вы понимали то богатство, которое я хочу дать каждому человеку. Бог дает это богатство через веру в Евангелие. Когда человек приходит к вере в Евангелие, к вере в свою греховность, в свою абсолютную неспособность что-то сделать с этим. Человек понимает, что он идет в ад, и это справедливое наказание, и никакие добрые дела это не изменят. И потом человек начинает понимать, почему Иисус умер на кресте. Только потом он начинает понимать, что Он умер вместо меня, Он был вместо меня наказан. Вместо каждого человека, который живет на земле. Самого интеллигентного, самого доброго, самого, кажется, безгрешного Христос умирал, потому что у каждого достаточно греха, чтобы быть в аду. И вот когда человек понимает, что Христос умер вместо меня, и он обращается к Богу с молитвой и верой, что Бог может спасти меня, в этот момент происходит удивительная перемена. Человек становится христианином по-настоящему. Человек действительно получает мир с Богом. У него нет больше вражды и войны с Богом. И в этот абсолютно удивительный момент происходит масса сверхъестественных перемен в человеке. В частности, Бог дарит несметное богатство духовное каждому верующему человеку. Каждому христианину подарено все богатство Божье. Мы об этом уже прочитали, что Бог благословил нас, каждого из нас, всяким духовным благословением. Но это богатство, оно как бы дарится нам, ну как бы на банковский счет. То есть не нам в кошелек, открыл и взял деньги, а на банковский счет. То есть что-то, к чему мы не имеем такого очень легкого доступа. И поэтому нам нужно узнать, в чем это богатство, нам нужно верить, что оно есть, и нам нужно научиться пользоваться этим богатством. И мы говорили о невероятной проблеме, которая существует. Мы сказали уже, у неверующих они абсолютно нищие, каждый, кто уверовал в этом зале, был точно такой же. Но теперь каждый христианин богат, но христиане могут жить так, как будто бы они нищие. И стремиться наполниться теми же самыми вещами, которыми они наполняли свою нищету, не веря во Христа. И я хочу задать вопрос нам, чтобы мы просто так ближе к своей жизни подошли. Давайте подумаем в общем сначала, какую нищету человек испытывает? Христиане или не христиане? Какую нищету человек вот ощущает? В чем? Чего не хватает? Что-что? Чтобы его любили, имеется в виду, да? Ну, то можем на две части разделить. Не хватает силы любить других людей, и не хватает того, чтобы тебя любили достаточно. И каждый временами переживает об этом, испытывает. Еще что? Что это вот чуть проще как-то вот скажите? Нищету духа. Ну, и что это значит, не совсем понятно. Нищие духом, что это? Духовная нищета. Хорошо, спасибо. Еще что? Нет спокойствия внутреннего. Да, временами люди беспокоятся, чувствуют себя незащищенными, переживают о чем-то. Переживают, например, о будущем, как оно сложится, и боятся об этом. И в результате стараются через многие вещи пытаться контролировать свое будущее. И все равно остается переживание. Чувство одиночества – супер. Чувство неполноценности, когда человек как бы вот в какой-то ситуации видит себя ну, как-то несоразмерным, как-то вот неподходящим для этой ситуации, или он чувствует, что что-то, ну, чего-то не достает ему, чтобы он ну, чувствовал себя очень спокойно и очень уверенно в ситуации. И много-много-много других вещей. Если бы мы думали, могли бы еще больше и больше называть. А теперь у меня еще один важный вопрос. Ответьте каждый себе. Что из перечисленного или из того, что не было названо, присуще вам? Каждый человек испытывает некоторую нищету. Я сказал уже, кто не верит во Христа, испытывает абсолютную нищету. Самых настоящих вещей нет. Хотя есть много всего другого. И верующие люди тоже, когда приходят ко Христу, они учатся пользоваться богатством. Поэтому они не во всем научены, они не во всем выросли. Поэтому у каждого есть какая-то нищета. Подумайте, какая, ну, какая у вас, какую чаще всего вы переживаете, ощущаете. Кто уже вспомнил, можете руку поднять, чтобы я увидел? Ага. Подумайте еще, кто не поднял руку. То, что мы дальше будем разбирать, то, что мы будем изучать Божье Слово, оно адресуется к тому, что уже кто-то назвал для себя, или вы сейчас назовете это. Или в течение проповеди, я надеюсь, что-то Бог вам скажет, чтобы вы увидели, это касается меня. Чтобы это не было просто теория, которую мы узнаем, положим себе там где-нибудь в библиотеке. Что это касается, Божье Слово обращено к нам сегодня, и оно касается нашей конкретной практической жизни. И Бог хочет, чтобы мы не просто говорили, говори Господи, ибо слушает раб твой, но и чтобы, услышав, что Он говорит, мы трансформировались в своей жизни, изменились. Поэтому держите в памяти вот эту свою нищету, каждый из нас, я в том числе. И я напомню, мы изучили два элемента богатства. Первый элемент богатства был, это христианин избран или выбран Богом. Целая проповедь этому посвящена. Второй элемент богатства – это святость Христова, засчитанная христианину. Праведность, которая была засчитана христианину. Он ее не достиг сам, но она была подарена Богом. Сегодня мы изучим два или три элемента. Посмотрим, как Бог поведет, как Он даст мне милости своей говорить кратко и точно. А может быть, Бог хочет о чем-то больше, чтобы я говорил, поэтому увидим. Давайте еще раз вернемся к тексту. 4 и 5 стих. Вторая часть 4. «Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». И вот здесь стоит поставить запятую. Обычно в наших в синодальном таком переводе не стоит. Но большинство теологов склоняется к точке зрения, довольно очевидно, что речь идет, стоило бы здесь как бы запятую поставить, чтобы дальше было произнесено так. «В любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Мы уже говорили об этом в предыдущей проповеди, что здесь не идет речь «святый и непорочный в любви», а имеется в виду, что святость и непорочность Христова нам подарена перед Его лицом. И дальше «в любви Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа». По благоволению воли своей. Здесь говорится о Божьей любви. Вот об этом мы порассуждаем немного. Во-первых, здесь говорится о мотиве Божьем. Говорится о многих дарах, которые Бог дал. И вот здесь, вот в этой фразе, открывается мотив. То есть, почему Бог это дал. Вообще, в этом тексте здесь есть два мотива. Любовь, из них вторая. Что первое, мы через неделю об этом поговорим. Но любовь – это стержневой такой мотив, почему Бог это делает. И это очень важно понять. Много-много здесь богатств нам подарены, и Бог много сделал, завоевал для нас. И объясняется, почему, чем Он был движим. Он был движим любовью. Но существует некоторая проблема, когда, ну, во-первых, кто мало читал Библию, имеет какое-то свое представление о любви. Очень часто оно не очень глубокое, чаще всего оно сводится к эмоциональному переживанию. И Библия намного глубже и шире описывает любовь. А у верующих другая проблема, которые уже много читали Библию. Проблема то, что мы привыкли слышать о любви Божьей. Это очень много написано в Библии, мы привыкаем к этому, и мы уже перестаем осознавать, что же это по-настоящему значило. Вообще бывает у христиан достаточно такое, ну я бы сказал, тяжелое положение, когда они слышат о любви Божьей, и это их не впечатляет. Умер за меня Христос. Ну, я верю, все, умер за мои грехи, все, через это я имею спасение. Да, и ничего не трепещет в сердце. Это тяжелое состояние христианина. Это ненормальное состояние. Из этого состояния нужно убегать. Бог должен тревожить наше сердце, в хорошем смысле слова. Он должен пробуждать его. Мы не должны в простоте так, между прочим, реагировать на его любовь. Божья любовь в этом отрывке показывает нам два элемента богатства. И мы сейчас будем подробно на этом остановимся. Но первый элемент – это Бог, а второй – это любовь Божья. Для того, чтобы вникнуть, что же значит, что Бог в любви предопределил усыновить нас, вот это такое понятие очень знакомое, поэтому есть очень хороший принцип. Кто записывает, запишите его себе. Этот принцип стоит применять к каждому понятию библейскому, которое немножечко, ну как бы посерело для нас, не впечатляет нас. И вот принцип этот такой. Нужно посмотреть на это понятие от обратного. То есть в любви предопределил себя, предопределил усыновить нас. То есть от обратного это задать себе вопрос, а что если бы не в любви, то каким бы образом это могло быть иначе? Или, например, когда мы думаем о Рождестве, Рождество, люди привыкли, задается вопрос от обратного, что было бы, если бы Христос не родился? Или что было бы, если бы Христос не воскрес? Или что было бы, если бы у нас не было Библии? И тогда мы начинаем как-то острее понимать, насколько это огромное благословение, которое мы имеем. Как Андрей сегодня сказал, что было бы, если бы у нас сегодня не было домов, одежды, мы жили бы в картонных домах и умирали бы, как в Африке или в Индии. И ты сразу начинаешь остро ощущать, что не такой уже ты и бедный, как ты думал последние все годы своей жизни. Поэтому мы пойдем от обратного. Если бы не в любви, если бы не из любви, то каким образом Бог мог бы, Он так не делал, но каким образом Он мог бы решить что-то сделать для нас? Первое, что очень напрашивается, и о чем, к сожалению, даже проповедуют, учат, основываясь якобы на Библии, это то, что Бог из нужды это сделал. То есть Бог посмотрел
на людей, посмотрел на себя одинокого, и он как-то почувствовал свою нужду в нас. Ему стало одиноко, вроде не с кем общаться, и он как бы, ну хорошо, я сделаю все, потому что я в вас нуждаюсь. Поэтому, пожалуйста, ну, я все сделаю, вы только будьте со мной. И я буду бегать за вами, я буду уговаривать вас, я буду вам что угодно там прощать, все, я выключу массу своих характеристик и атрибутов, отменю их, не буду обращать внимания, только бы вы меня не оставили, вы мне очень нужны. То есть Бог мог бы как бы из нужды. Такого не было, слава Богу. Но об этом много и говорится, и есть книги на эту тему. Они называются христианскими книгами. Это очень печально. И я в пример хочу привести двух проповедников. Есть такой проповедник, пастор церкви Ледяев, который я смотрел концерт, где прямо там в песнях это как главный лейтмотив всего послания. И есть такой знаменитый тоже учитель Сергей Шедловский, который организовал такое движение «Искателей Бога». И я хочу прочитать отрывок из его статьи, как он описывает Бога. Бога, который из нужды что-то сделал. Вот его начало. «Отец не может без тебя». Написано в Библии, что он возводит солнце над злыми и добрыми людьми, потому что для него самое главное – человек. Независимо от того, какой он сегодня, плохой или хороший, главное – человек. Он человеколюбивый Бог, он любит нас. Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова. «Господь, я так хочу быть ближе к Тебе». И вдруг я почувствовал, что Его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Это то, что он почувствовал. Его желание быть со мной намного больше моего. Я представил Эдемский сад и Бога, который остался там один. Люди ушли из Эдемского сада, оставив его. Люди бросили его там и сказали, ты нам больше не нужен. И отец остался на небесах один. Там были ангелы, животные, но не было его детей. Покинутый и одинокий отец, внутри у которого все разрывалось. Так вроде бы касается чувств, но это неправда. Бог совсем не такой. Он захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. Это все ложь. Библия, Сергей это почувствовал, но Библия абсолютно учит обратному. С нашим уходом, это нужно так многозначительно произносить, с нашим уходом небеса превратились для него в безлюдную пустыню. Стал несчастным. Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они одиноки. Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не заменят. У Бога есть животные, но ему так грустно без своих детей. А мы спокойно оставили Эдемский сад и ушли, счастливые, наслаждающиеся жизнью. Бог больше нуждается в нас, чем мы в нем, как эта статья говорит. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. Так он придумал жертвоприношение. И дальше в статье рассматривается, как такой Бог делал такие шаги навстречу людям, чтобы не оставаться одиноким. Он придумал жертвоприношение. И, ну, много разное здесь я буду пропускать. Много не нужно это слушать. Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. Казалось, что это люди были наказаны. Еще раз так. Казалось, что это люди были наказаны. Однако больше всего был наказан Бог. Тысячи людей участвуют в движении искателей Бога. И не замечают, насколько тонко здесь преподносится неправда о Боге. Я думаю, что Сергей с хорошим мотивом пытался это сделать. Пытался пробудить христиан к общению, потому что он видел, как люди формальную христианскую жизнь имеют. Формальные отношения с Богом. Он пытается пробудить их, задеть их чувства как угодно. Но, к сожалению, Бог не нуждается в таком защитнике. Бог не нуждается в таком привлечении людей. Бог не нуждается в том, чтобы его слово извращалось ради того, чтобы христиане общались с ним. Потому что он не может жить без общения со своими детьми, он не может жить без нас. Ему не нужен воздух, еда, свет, тепло, чтобы жить. Но Бог, который способен жить без нас, скучает без своих детей. Ну, я здесь пропущу еще. Он всю историю Библии объясняет с этой перспективой. И вот он слушал каждого и думал, Бог, они уже близко, уже кто-то за завесой прошел, совсем рядом завеса, которая висела в храме, которая разделяла Бога с людьми, святое святых. Раз в год к нему приходил первосвященник, и он любил в нем всех людей, но человек уходил, и он снова оставался один. Бог сидел и ненавидел эту завесу, которую сам сделал, презирал ее и думал: разорву, придет время, разорву. И однажды исполнилось время, Иисус висел на кресте и сказал: совершилось. В этот момент Отец с радостью взял эту завесу и разорвал ее сверху донизу, выскочил из святого святых и стремглав побежал к тебе и ко мне, ну и так далее. Сегодня много есть книг, которые достаточно тонко, это довольно грубо, но есть другие люди, которые тонко несут идею, что Бог нуждается в нас. Что Бог не сильно-то и Бог, мы более боги. Мы ушли спокойно, самодостаточно, и нам весело, а он несчастный, придумал завесу, которая его потом мучила, не мы были наказаны, а он, и так далее, и так далее. Я понимаю, человек старается что-то пробудить в сердцах верующих, но это очень страшно. Небиблейское представление о Боге на самом деле лишает человека общения с Богом. Бог в таком представлении не очень-то и Бог. Он больше похож на идола, которого изобрел человек. То есть в этой статье описывается изобретение человеческое. То есть когда человек по своему, сравнивая с собой, как бы Бог, наверное, вот такой, потому что я бы вот так себя чувствовал в этой ситуации. Так будто бы Бог такой, как я. В чем-то мы подобны Богу, но Бог превыше нас. Бог же библейский – это невозможный Бог. Такого Бога невозможно выдумать человеку. Бог Библии – это невероятно величественный Бог во всех его проявлениях. Он не слабый, он не нуждающийся, он не умоляющий, он не тот, который спасается от одиночества и так далее. Бог в Писании описывается как величественный в самодостаточности. Он счастлив сам в себе. Бог – это три личности, один Бог. Ему не нужно общение с нами, ему достаточно общения абсолютно совершенного, абсолютно интересного, абсолютно увлекательного общения внутри себя. Это немного нам трудно понять, так, потому что нам трудно понять Троицу Божества. Но это так. Библия везде описывает самодостаточного, величественного Бога. Библия нигде не описывает, что мы, придя в рай, увидим недовольного Бога, который ходит, ему чего-то не хватает, ему тяжело. Этот рай бы превратился в ад для нас. Но это совсем не так, Библия так его не описывает. Бог величествен в самодостаточности, Он счастлив сам себе. Он величествен в могуществе и силе. Он величествен в святости, Он величествен в справедливости. Он величествен в вездесущности, всезнании. Бог невероятно величествен в своей красоте. Он величествен в свободе и любви. Бог не из нужды нас предопределил. Бог величественно свободен, и в этой свободе Он проявляет свою красоту в любви к нам. То есть, если не в любви, то видите, сколько мы теряем. Но на самом деле нет, Бог величественный и свободный, не нуждающийся в людях. Он наполнен своей собственной красотой, и Он решает открыть эту красоту, явить ее, и являет свою красоту, свою славу, являет через то, что обращает свою свободную любовь к нам. Не нуждающаяся любовь. Любовь, которая проистекает из нужды, это не совсем любовь. Настоящая любовь – это любовь, рожденная свободой. Когда человек выбирает, любить или нет, когда Бог выбирает, Бог любит совершенной любовью. Эта любовь проистекает от Его свободы. Он решил в своей самодостаточности и свободе проявить любовь к людям через то, что предопределил их к усыновлению. Это очень-очень важно. Когда мы смотрим на мотив Бога, как Он нас одарил, то этот мотив раскрывает нам, кто такой Бог. Этот мотив нам как бы дарит истинного Бога. На самом деле, Он открывает нам истинного Бога. Когда мы смотрим, Он в любви это сделал, мы через это познаем, что Он не в нужде это сделал, а в свободе и самодостаточности проявил свою красивую любовь к нам. Давайте еще на одно обратим. Он, например, мог бы сделать из долга что-то. Например, часто мы так делаем, да, или из нужды, или из долга. То есть, как бы вот должен почему-то был это сделать. Бог это сделал не из долга. Если бы из долга, то это означало, что Бог не свободен и что Он подчинен кому-то высшему, кому Он и должен явить этот долг. Например, люди такие хорошие, так много хорошего сделали, я должен их помиловать. Это не так. Или кто-то выше Бога обязывает Бога, и Бог говорит, я должен это сделать. И это абсолютно не так, Библия так абсолютно. Мы посмотрим сейчас отрывки, которые сильно провозглашают то, что я сейчас говорю. Бог не из долга это делал, а из свободы явил свою красоту. Ничем не был, он не был обязан нами, но он решил любить нас. К сожалению, сегодня представление. К сожалению, верующих людей представление о Боге часто такое. Христианство рассматривается как такой продукт потребления. Мы живем в век потребления, зашел, заплатил, взял, все мне, как бы все под меня подстраивается. Ну, так мне кажется, во всяком случае. На самом деле все делают так, чтобы я им деньги отдал, но мне кажется, что все под меня подстраивается, я самый главный, мне все улыбаются. И человек потом приходит, открывает Библию, или приходит в церковь, или думает о Боге. И для него это один из таких вот продуктов потребления. Человек приходит в церковь, он так смотрит на окружающих людей, ну что-то они какие-то не такие, пойду в другую церковь, там лучше. Потому что я хочу, чтобы мне давали любовь. А это не совсем верно. Это абсолютно Писание не к этому нас призывает. И когда у людей есть невысокое представление о Боге, это огромная-огромная трагедия христианства. Если вы включите сегодняшний там, канал христианский, у меня нет его, но мне достаточно было, я у друзей чуть-чуть смотрел, мне достаточно было, чтобы увидеть, что там много проповедуется таких вещей. И человек в центре, где Бог умер за меня, потому что я очень значимый. Не чувствую себя униженно. Бог умер за тебя, потому что ты значимый. Это не совсем, оно вроде бы близко к Библии, но не совсем так. Если бы был кто-то выше Бога, то наше поклонение Богу было бы идолопоклонством. Бог является наивысшим и единственным Богом. Он не из долга, не из зависимости, а из свободы предопределил нас к усыновлению. Любовь – это акт свободного выбора. Без свободы нет любви. Бог из любви предопределил, а это значит не из долга. Бог из любви предопределил нас, а это значит Он не нуждающийся Бог. Он величественный Бог, который дарит богатство другим. Он величественный Бог, и значит, правильное отношение к Нему, это отношение, которое было у Марии, она села у ног Его и говорит, говори, Господи, ибо слушает рабыня Твоя. Если Бог такой величественный, то самое нормальное, самое правильное, это преклониться перед Ним. Не использовать Его, как палочку-выручалочку, а преклониться перед Ним и перед Его Словом, в котором Он объясняет, как мы должны перед Ним преклониться. Чтобы преклониться перед Богом, мы должны через Его Слово это делать. Не так, как чувствуется. Здесь вот Сергей в статье говорит, я молился, страстно хотел быть близко с Богом, и потом я почувствовал, что Бог хочет там больше еще. Знаете, мы можем почувствовать самые страшные вещи, самые удивительные, самые приятные для нас, но самые еретические. Преклонение перед Богом определяется тем, как Библия это описывает, а не как я чувствую себя, а не как мне кажется, а не как гуманистический мир мне навязывает или постмодернистский. Преклонение перед Богом только через Его Слово формируется. Бог предопределил нас в любви, не в нужде и долге. Он величественнейший Бог. Давайте посмотрим несколько отрывков. Деяния, 17 глава, 22-31 стих. Деяния 17, 22-31. Апостол Павел пришел в Афины, пришел в Ареопаг, там, где люди делились разными новыми идеями, там собирались люди, которым последние новости были интересны, порассуждать о каких-то философиях. Ну, это как-то было, и это им нравилось. И Павел тоже туда попал, и он проповедует истину этим людям. С 22 стиха, 17 глава. «И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, этого-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. И расскажу, кто этот истинный неведомый Бог, которого вы не знаете. И вот как он описывает Бога. Вот, кстати говоря, как он Евангелие доносит. Он не начинает Евангелие с таких слов. Тебе, наверное, одиноко, тебе тяжело, Бог может это исправить, приходи к нам, или там сделай вот это, Бог тебя очень просит, Иисус все свои жертвы показал, как Он тебе нуждается. Он не с этого начинает. Он не говорит, Бог тебя любит, и у него сейчас все есть, и Он хочет тебя благословить, пожалуйста, приходи к Нему. Это все правда, но не с этого Павел начинает. Вот чего Павел начинает. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, превыше всего мира, превыше всяких богов ваших там, которые были там молнии или воды, или еще чего-то. Бог мир сотворил. И все, что в этом мире. Он, будучи Господом неба, то есть всего невидимого, что Он сотворил, и земли, то есть всего видимого творения, этот Бог не в рукотворенных храмах живет. Этот Бог не уместится ни в одно здание. Этот Бог не уместится ни в одно человеческое представление даже о нем. Этот Бог не вместится даже в мир, в который Он сотворил материально. Он не живет в этом. Он не живет там и не требует служения рук человеческих, как идолы требуют. Как все божества, которые придуманы людьми, они требуют, сделай то, а то я тебя накажу, сделай это. И Бог не такой, сделай, потому что мне это все нужно. Бог не такой. И не требует служения рук человеческих, ему это не нужно. Он в этом не нуждается, другими словами. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Вот Божье Слово прямо провозглашено. Вот какой Бог. Он не имеет ни в чем нужды. Потому что Он, смотрите, дальше написано, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Потому что Бог сам в себе содержит всю жизнь. Из Него все сотворилось. Его разум это все замыслил, Его сила это все совершила, Его слово это все произвело. Он сказал и появилось. Он сам в себе обладает этой жизнью, и Он ее дарит, эту жизнь. Это невероятно, это невозможно понять до конца, как такое может быть. Бог содержит в себе все. Он ни в чем не нуждается. Он дарит, Он наполняет, Он из себя дает людям. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Вот это слово «все» означает «все». Слово «все» означает абсолютно все. Все доброе, в другом месте написано, от Отца Небес приходит, от Отца Святов к нам приходит. Иаков говорит. И дальше описывается, что Бог величественный. Вот Евангелие начинается. От одной крови Он произвел, от Адама и Евы, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, сколько им жить, и пределы географические их обитанию. И Он так сделал, сотворил людей с целью, дабы они искали Бога. И Бог поэтому дает нам ощущение, что чего-то нам не хватает. Это Божие прикосновение, чтобы мы искали Бога. Или когда Он отвечает на наши молитвы, после которых мы говорим, наверное, совпадение. Бог отвечает, затрагивает, чтобы мы искали Его. Не ощутят ли Его и не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Вот какой Бог. Во всей своей величественности, при этом Он близко каждому из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Бог нам жизнь дает, Бог дает нам возможность двигаться и вообще существовать всему, что есть. Как и некоторые из ваших стихотворцев, там у афинян, говорили, мы Его и род. И теперь итог. Итак, он подводит итог тому, что он раскрыл, какой Бог, потом говорит, мы сотворены, чтобы искать Бога, Бог близко, Бог свидетельствует о себе. Итак, мы, будучи родом Божиим, то есть творением Божьим, которое Бог сотворил, не должны думать, не должны иметь такое представление о Боге, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Искусство человеческое – это когда человек превыше и еще создает себе Бога, потом ему поклоняется. Он его сделал. И здесь говорится, мы не должны так думать о Боге, как будто бы он подобен этим идолам, которых сделали люди. Идолам, у людей, о которых представление, что эти идолы нуждаются в жертвоприношениях, и там еще что-то такое, они нуждаются в людях, и там такая есть взаимовыгодная договоренность. Идолы нуждаются в людях, мы тоже в них нуждаемся, мы приносим им жертвы, идолам хорошо, и нам хорошо, потому что дождь идет, и мы получаем свой урожай. И здесь Павел говорит, он подводит итог. Итак, мы не должны думать, что Бог такой. То есть, другими словами, мы должны иметь высокое представление о Боге. Мы должны смотреть на Бога и понимать, что Он величественный Бог. Он не такой Бог, которому можно там что-нибудь брякнуть, что-нибудь бросить, там какую-то фразу, что мы делали и делают люди сегодня. А я не просил, чтобы Он меня там рожал, а я не просил, чтобы Он за меня умирал, а я там что-то такое. Это просто человек говорит от неправильного представления о Боге. Невозможно жить истинной христианской жизнью, если у нас невысокое представление о Боге. Если грехи поражают какие-то сферы нашей жизни, у нас нет высокого представления Бога в чем-то. Бог недостаточно величественный, чтобы я преклонился и пожертвовал всем ради Него и отверг любой грех. Мы страстно, мы невероятно нуждаемся в библейском представлении о Боге, в высоком, величественном представлении о Боге. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И теперь еще один вывод. Итак, оставляя времена неведения, когда вы не знали ничего, или люди не знали, Бог ныне, сейчас, в этот момент, повелевает, не умоляет, не просит, не уговаривает, повелевает людям всем повсюду покаяться в своих грехах перед Ним. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, каждого человека. И Он это сделает посредством предопределенного им мужа, Иисуса Христа, подав удостоверение всем, подтверждение, что Он это будет делать, через то, что воскресил Его из мертвых. Мотив Божьих подарков – это любовь, не нужда или долг. Когда мы смотрим на то, что Бог из любви это сделал, это показывает нам, что сердцевина или стержень подарков, которые нам дарятся, это Бог. Именно Бог должен быть для нас самым большим подарком, самой огромной драгоценностью наших сердец. Именно этот истинный библейский Бог, так как Библия о нем описывает. Когда мы начинаем Бога где-то ставить на задворках, а намного больше любить Его благословение, когда Он нас благословляет финансово, или спокойствием, или уверенностью, или самооценкой, или еще чем угодно, семейным счастьем и самыми хорошими вещами. Это неправильно. Это даже на идолопоклонство похоже. Бог должен быть в центре, должен быть самым огромным богатством нашего сердца. О чем мы больше всего молимся? Чтобы Бог открылся нам, чтобы быть ближе с Богом, или о том, чтобы решились наши проблемы. Это показывает, что для нас больше драгоценность. Давид говорит, ибо милость твоя лучше, чем жизнь. Увидеть, как Бог являет себя в моей жизни, это лучше, чем вся моя жизнь. Апостол Павел говорит, для меня жизнь – это Христос. Вот суть моей жизни. И даже смерть для Христа – это приобретение, потому что я Христа буду ближе знать, и я увижу с Ним. Еще один отрывок. Римлянам 11 глава 33-36. Римлянам 11 глава 33-36. 33 стих начинается с того, что Павел задыхается. Он говорит, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие. Он учит там, излагает Евангелие, учение Божие, а потом останавливается, восторгается и преклоняется перед Богом. Говорит, какой Бог невероятный, бездна, то есть это безгранично Его богатство, безгранично Его премудрость, безгранично Его знание всего. Это уж точно не соразмерно с моим богатством, с моей мудростью или с моим познаниями. Бог превыше этого. Он достоин преклонения. Моя логика рядом с Ним ничто. Когда Он что-то говорит, и мне это непонятно, Его слова достойны преклонения, а не моя очень точная логика. Он обладает бездной богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы Его. Как невозможно вычислить, как Он соединяет разные жизни, как Он делает одно событие, и оно укается очень точно под Его контролем для миллионов людей. Для одного это явление милости Божьей, для другого наказание, для третьего Бог показывает себя, для четвертого это утешение, для пятого предостережение и так далее. Как Бог это делает, невозможно понять. Виктор Гюго когда-то написал такое произведение «Отверженные». Вот он пользовался этим приемом, когда он описывает одного человека, там несколько глав, потом останавливается, описывает войну, останавливается еще кого-то, а потом четвертый персонаж, и каждому из персонажей он посвящает страниц 50 минимум. И потом четвертый персонаж описывается, заходит в ситуацию, и что-то там происходит, и читатель вдруг начинает понимать, что это вот этот, и вот та война, вот как они здесь пересеклись. И из этого события видно, как что произошло для всех. И я когда читал, до такого момента дочитывался, я останавливался и поражался. Ух, как он меня подготовил, чтобы я был удивлен. Бог намного выше этого. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. То, что Он делает, мы не можем до конца исследовать. То, что Бог открывает через Свое Слово, мы можем понимать и можем быть в этом убежденными. То, что Бог не открывает, мы не можем исследовать. Бог в небесах откроет нам что-то, но мы всю вечность будем познавать. Бог всегда превыше нас будет. Ибо кто познал ум Господень? Кто может объяснить все нюансы, как Бог мыслит всю Его логику? Никто. Или кто был советником Ему? Кто заранее ему сказал, сделай лучше вот так. Или я думаю, вот здесь лучше вот так сделать. Что ты думаешь об этом? Такого не было. Никто. Кто познал ум Господний? Никто. Или кто был советником ему? Абсолютно никто. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать из долга? Кто что-то сделал и чего, обязав Бога, что он теперь должен это сделать перед этим человеком или еще кем-нибудь? Никто, абсолютно никто. Ибо все из него. От Бога все проистекает. Им совершается все, им держится, им сотворяется, и все к нему. Все к нему придет. Ни один человек, ни одно творение, ничто не именет Бога. Ни один человек не проскользнет мимо Бога, умерев там или где-то в жизни, как бы, ну я тут, как бы, я ж не сильно там верил, я здесь так пройду. Ни один человек, каждый придет к нему. Каждое колено преклонится перед ним, и каждый язык исповедует, что Иисус есть Господин его. Великий Бог-творец. Великий владыка над всем. Самый последний атеист и сатанист в трепете и страхе это признает. И после этого будет наказан адом. Библия прямо об этом говорит. И каждый верующий в Христа, дитё Божье, станет на колено перед ним, признает его величие в очередной раз. Если это благословенное дитё Божье, оно признавало всю свою жизнь такого великого Бога, преклонялось перед ним и в очередной раз признает это и будет с Богом в раю. Не просто рай получит. Мне там не будет слез, там не будет страданий, скорее бы вот там быть, классно. Нет. Этот человек будет с Богом в раю. Если нас прельщает рай не из-за Бога, что он там, нужно задуматься, какие у нас ценности внутри стоят. Иногда мы хотим попасть в рай, просто чтобы нам было легче. Бог нас не интересует. Это говорит о том, что у нас неправильное представление о Боге. Кстати говоря, очень важный момент. Почему мы не можем достичь высокого представления о Боге? Потому что этот процесс познания Бога болезненный. Потому что когда я чуть больше Бога узнаю, Бог показывается мне, и тут же в нем, как в зеркале, отражается моя греховность. И мне нужно с ней разобраться. Или же я приблизился, увидел, что что-то во мне не так, и отступил. Ну, в принципе, я же так, в общем, у меня как бы, в принципе, нормально, я же как все. Я даже лучше, чем как все. В чем-то. Человек делает шаг вперед, и он познает, какой Бог, понимает, что Бог святее, чем он думал, и понимает, что он грешнее, чем он думал. И это боль. Поэтому без истинного духовного возрастания, когда человек умирает для себя, для своей просто логики или своего эгоизма, невозможно познать Бога. Бога нельзя выучить в семинарии или нельзя выучить по книжке. Бог чуть открывается, и должен быть духовный шаг навстречу Ему. То есть истина должна трансформировать нас. Если она нас не трансформирует, потому что мы упорствуем, сопротивляемся и не принимаем ее, подавляем истину неправдой, даже многие люди так делают, то Бог не открывается дальше мне. Это просто невозможно. Открылся бы Он мне, я бы умер сразу, наверное. Бог открывается постепенно, мне нужно постепенно возрастать в Нем. Поэтому кто упорно держится за какие-то грехи, не нужно тешить себя мыслью, что мы продвигаемся в познании Бога. Мы продвигаемся в знаниях о Боге, но мы не знаем Бога. Можем поговорить много умного о Боге, но мы не знаем Бога. И поэтому мы не можем преклониться перед Ним в какой-то следующей ситуации. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Есть еще два отрывка, которые я не буду читать, но я хочу вам порекомендовать, чтобы вы лично их изучили. И чтобы вы изучили их на домашних группах, кто, какие группы параллельно с проповедями идут. Первый отрывок – это 1 Паралипоменон, 29 глава, с 1 по 20 стих. 1 Паралипоменон, 29, с 1 по 20. И еще один отрывок – это 1 Тимофею, 6 глава с 13 по 16 стих. 1 Тимофею 6, 13, 16. Друзья, если... Я очень-очень вас прошу, чтобы вы прочитали эти отрывки. Я просто вижу, некоторые не записывают. Пожалуйста, прочитайте эти отрывки. Придите сегодня вечером. Посвятите время, преклонитесь перед Богом. Бог хочет, чтобы мы сидели у ног Его и восхищались в первую очередь им. Задумайтесь, почему для вас безразлично записать этот отрывок и прочитать его. Почему это не тревожит ваше сердце? Почему это не влечет ваше сердце? Почему вам достаточно просто послушать то, о чем я здесь говорю, впечатлиться или не впечатлиться? Любовь к Богу тянет нас к Богу. Если нас что-то не тянет, тем более мы должны себя дисциплинировать и искать Бога. Прийти и открыть сегодня вечером эти отрывки, увидеть в отражении Его славы свою греховность и уже зная, что нужно сделать, преклониться перед Ним в покаянии, преклониться перед Ним в посвящении, изменить свою жизнь. Бог величественный, Его слова достойны того, чтобы мы серьезно к Ним относились. Бог достоин того, чтобы мы, если мы понимаем, что Он величественный Бог, то мы не можем сейчас в развалочку просто послушать, порассуждать и там что-то оценить, там, я не знаю, какой-то момент, там проповеди, вот тут интересно было, тут скучно, тут долго, тут или что-нибудь еще. Тут понятно, тут непонятно. Бог достоин того, чтобы действительно всем сердцем сейчас преклоняться перед Ним. И это значит серьезно относиться к Его Слову. Пожалуйста, запишите эти два отрывка. Если вы не записали, перепишите. Почитайте их. Проведите время с Богом. Преклонитесь перед Ним. Если сейчас это безразлично, чего будут стоить сейчас все песни, которые он будет петь Ему? Это ничего не значит. Богу не нужны такие песни. Когда мы не преклоняемся перед Ним, не следуем Его Слово, когда мы не применяем это в своей жизни, со слезами хоть пойте песни. Это не ценно для Бога. Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине, которые ходят в духе, а не в плоти перед Ним, которые в духе преклоняться начинают, а не просто на своих устах или на своих глазах, или просто на своих чувствах, а из самой глубины преклонение заполняет всю их жизнь. В духе и истине, которую человек изучает, в соответствии с которой живет и под которую подстраивает свою жизнь. То, что Бог из любви, а не из нужды или долга, предопределил верующим в Христа стать детьми Божьими, в первую очередь дарит или открывает нам Бога. Если мотив Божий в любви предопределил, то это и в свободе, и в величии. Бог – наивысшее богатство верующего. Высокое представление о Боге – это наивысшее богатство христианина. Познание Бога как величественного – это наивысшее и самое центральное богатство христианина. Бог – это самое центральное и лучшее богатство христианина. О Нем больше всего трепетать наше сердце должно быть. Этого больше всего жаждать наше сердце должно. Возможно, я хочу дать вам еще одно домашнее задание к следующей проповеди. Я очень вас всех прошу, я спрошу в следующий раз, сделали вы это или нет. Просмотрите отрывок с 3 по 14 стих в Ефесянах. Ефесянам 1 глава с 3 по 14 стих. И проследите вот что. Я делаю сейчас утверждение. В этом отрывке большом стержнем является Бог. Стержневым благословением является сам Бог, а не то, что Он нам подарил, кроме самого себя. Проследите и отметьте, подчеркните каждый момент, где об этом говорится. Вы придете другими на следующую проповедь. Я только для примера вам один кусочек покажу. То, что легче всего заметить. 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И дальше. «Благословивший нас всяким духовным благословением». Павел начинает с этого. Он говорит, Бог в центре всего. Благословен Бог. Он говорит, как классно, что мы это все имеем. Он не с этого начинает. Он преклоняется перед Богом и говорит, благословен Бог. Благословляю имя Его, Он превыше всего. Или, например, поизучайте сами. Не буду вам пример. Пожалуйста, на группах тоже посмотрите на это. Посмотрите, что Бог есть центр этого благословения. Если мы хотим, чтобы то, в чем мы нищие, изменилось, нам нужно обогащаться Богом, а не просто тем, что Он нам дарит. Кто-то сказал, нам нужно любить лицо Божье, а не Его руку в первую очередь. Часто верующие люди любят руку Божию, образно говоря, то есть то, что Бог нам дает. Бог же хочет, чтобы мы искали лица Его, Его самого. Итак, третий элемент богатства – первые два я упоминал, а теперь третий элемент богатства, который мы имеем во Христе, хотя он третий в проповеди, но по приоритету это первый элемент богатства, это величественный Бог. И это пронизывает весь этот отрывок, подчеркните все. Познание Бога в Его величественности и явление Его величия в проповеди и в жизни практической – это главная ценность христианской жизни. Это главная ценность нашей церкви. Главная ценность нашей церкви – это познание Бога в Его величии. Проповедь о этом величии. Явление Бога через проповедь и через нашу жизнь Божьего величия. Церковь Алмаз – это церковь, куда мы приходим преклоняться перед Богом. Это не церковь, где мы используем Бога, где мы тешим себя такими приятными чувствами, рассуждая о том, как Бог в нас нуждается, какие мы ценные. Это церковь, куда мы приходим преклоняться перед Богом и говорить, что Бог есть Бог. Это главная ценность. Эта ценность должна пронизывать всю нашу церковь, каждую домашнюю группу, каждое служение, которое здесь есть, каждое богослужение по субботам, которое у нас есть. Всю нашу практическую жизнь это должно пронизывать. Высокое представление о Боге. Хорошо, и еще один момент. Первое, о чем я говорил, Бог мог из нужды, а не из любви, что-то делать для нас. Второе, мы сказали, из долга. Из этого мы увидели наивысшую ценность, это то, что Бог наивысшая ценность для нас. И мотив в любви показывает нам, что только величественный Бог мог в любви это сделать. И этот мотив открывает нам Бога, как наивысшую драгоценность. Но еще сделаем одно предположение. Например, Бог сделает от нечего делать. Например, Бог от нечего делать просто для собственного развлечения решил создать землю. Ну, например, некоторые люди такими теориями бредят. Там, например, какие-то инопланетяне заселили и сейчас делают там опыты, наблюдают, там, какая раса выживет или что там. Всякие такие штуки. Но, предположим, Бог так сделал. Просто сотворил мир. Сотворил людей. И от нечего делать, теперь что-то играется с нами. Он очень высокий, он очень величественный. Мы ничего сказать не можем, мы ничего не можем сделать. Любой наш бунт – это глупость. Какую-то там Вавилонскую башню до неба построили. Гагарин даже выше летал. И Бога не видел, да? В школах меня так учили. Бог мироздание сотворил, Вселенную. Ученые не знают, где край этот. Что мы можем сказать? Тогда это ужас. Тогда Бог просто к нам так относится. Иногда мы верим в Божью любовь, но верим в нее слегка формально, а на практике нам кажется, что Бог к нам так относится. Ну, может быть, не играется нами, немного безразличен к нам, не сильно участливо относится к нашей ситуации. Или где-то запропастился, или забыл немного про нас, или какой-то он не очень сговорчивый, нельзя его уговорить, ответить на мои молитвы. Если он любит, почему же войны тогда на земле? А если он любит меня, почему же мне это не дал? Это же мне реально хорошо было бы, а он мне не дал. Он, наверное, скряга, не дает то, что нужно. Или там его не хватает богатства этого, или что, или жалко ему. То есть, и такого человека ты спрашиваешь, такого из нас, мы все страдаем этим грехом, слабостью в том, чтобы верить глубоко в любовь Божью. Каждый здесь страдает этим грехом. И такого одного из нас бывает спросишь, подожди, а ты веришь, что Бог любит? Так по-серьезному. Конечно, верю. Но ты смотришь на жизнь этого человека или на свою жизнь и видишь противоречие. Вроде бы и верит человек, но на практике так, как будто бы Бог не очень, между прочим, это сделал. От нечего делать. Бог это сделал не от нечего делать. Он сделал это из свободной любви, глубокой и посвященной любви. В этом Бог показывает очень личностное отношение к каждому из нас. Смотрите, здесь написано, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, в 4 стихе, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Прежде создания мира. Мира не существовало еще. Бог оттуда пронизывает своим всезнанием. Нам это не совсем понятно, как такое может быть. Он все знает наперед, но это не значит, что все запрограммировано наперед. Непонятно, как такое может быть. Но это так, Библия прямо об этом учит. И об одном, и о другом. Кстати говоря, очень интересно, есть в Библии масса таких понятий, которые, если какая-то истина изобразима в виде такого столба, и он так уходит в небо, и там облака, в облака уходит. Истина. Бог един. Вторая истина. Три личности. И они обе параллельно не пересекаются. То есть мы говорим, не может быть, чтобы два одновременно было. Но там за облаками у Господа оно пересекается. Но мы не можем понять как. Вот здесь такая же истина. То есть Бог заранее знал все, но это нас не запрограммировал все. Мы не роботы, мы свободные люди и волей своей. Тоже оно там пересекается у Бога, а мы не понимаем как. Так вот Бог сквозь эту толщу истории, еще ее не было, Он пронизывает историю всего человечества, это нам понятней. Вот здесь Голгофа, крест. Он пронизывает сквозь крест, и Иисус смотрит туда дальше и видит нас в 21 веке. Он видит меня, видит тебя, и Он любит. Миллиарды лет, или сколько, я не знаю, как это можно измерить. Еще времени не существовало. Бог пронизывает всю нашу историю, тысячи лет. Крест Голгофский, и Иисус видит меня и тебя. И Он любит. Он любит и полюбил, как когда-то юноша подбежал к Христу и говорил, там, как мне спастись, я был богат и не хотел там, идти за Христом, жертвовать собой. И написано, Иисус полюбил его. Бог полюбил так каждого из нас. Вот что пронизывает мироздание. Но заметьте, я не проповедую о том, что мы такие значимые, Бог нас нуждается. И в таком духе Бог величественный, и в своей свободе Он невероятную любовь. Вот такую же величественную, как Бог, Бог являет свою любовь. Она пронизывает эту толщу времени. И Бог говорит, Он уверует в меня, Он будет моим сыном или моей дочерью. Родные взаимоотношения очень близкие будут. Из любви я это сделаю. Я предопределяю это. Там нет предопределения к спасению или к проклятию, но есть замысел Божий, план Божий. Бог говорит, всякий, кто уверует в меня, я усыновлю его. Он не будет просто спасен и там как-то сам по себе. Он будет частью моей семьи, он будет принадлежать мне. Личностное отношение к каждому из нас. Величественный Бог нежно любит людей. Являет особенную любовь детям своим. Бог являет любовь всему миру, неверующим людям, последнему наглецу, который там на Бога страшные вещи говорит. Бог являет свою любовь, но детям своим Он являет особенную любовь. Четвертый элемент богатства – это любовь Божья к нам. Как написано просто, Бог в любви это сделал, Он нас любит, другими словами. И это огромное богатство. И заметьте, это не просто, если бы я просто начал проповедь, ну, если бы я сидел на вашем месте, могло бы быть такое, ну, такое вот, Бог любит тебя, Коля. И я как бы, ну, да, я это знаю. Я бы такой смирился и постарался бы внимательно к этой истине отнестись. Иногда я смиряюсь и никак не могу понять, ну, вот какого-то нового, новой глубины найти в этой истине. И как-то, ну, вот у меня такое чёрствое отношение сердца. Я слышу, да, Бог меня любит, и как жалко, что мое сердце не трепещет в этот момент. Или бы я мог как-то подумать, в какой-то, может быть, неплохо было бы в этот момент, я бы думал там о своем ремонте, или думал там, у меня живот болит, или о своих планах. Бог любит тебя, да. Но мы посмотрели на величие Божье, и потом мы произносим, величественный Бог любит тебя во всем своем совершенстве, любит тебя без изъяна, любит тебя абсолютно свято и совершенно, и нет никакого недостатка в его любви. Его любовь не такая, как любовь человеческая, она превыше любви самой потрясающей мамы, или жены, или мужа, или родителей. Величественно Бог любит нас, нежно и проникновенно. И это пронизывает не только мироздание, но это пронизывает всю мою жизнь и наполняет всю мою жизнь. Это огромное богатство. И есть в Библии много-много, что говорит о Божьей любви, очень много. Крест Голгофский. Раз в месяц мы вспоминаем через хлебопреломление, надеюсь, каждую неделю вспоминаем через Слово Божье, но мы вспоминаем о страданиях Христа, и это проповедь о Его любви. Это наполняет и церковь, и жизнь христианина, должно наполнять. Но при невысоком представлении о Боге и любовь не очень-то великая. При невеликом представлении о Боге мои грехи-то не очень-то страшные. И то, что Он меня любит, как бы, ну я, в общем-то, где-то достоин этой любви, у меня плюс-минус нормально все. Бог где-то, ну, как бы, некоторые люди говорят, там, ты будешь, ну, не знаю, ну, наверное, Бог же меня в ад не отправит. И человек думает в этот момент, что не такой уж я плохой, я же, как бы, по сравнению, все у меня нормально. Давайте посмотрим отрывки из Библии. Исаия 40 глава, 10-11 стих. Я просто прочитаю ряд отрывков и постараюсь удержаться от проповеди на них. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его перед лицом Его. То есть наградит одних и накажет других. Как пастырь, как пастух, Он будет пасти стадо свое, и ягнят будет палкой подгонять, или будет кричать на них, или бить их ногой. Нет, будет брать на руки и носить на груди своей. И те, которые дойные мамы, которые родили только ягнят, будет их осторожно вести, потому что они не способны быстро передвигаться, и будут останавливать все стадо ради них, будут заботиться. Здесь потрясающий образ, как Бог любит нас. При всем своем величии Он близко к нам и любит нас очень нежной любовью. Исаия 46:4. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей, до конца ваших дней, я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». И это не мои слова, слава Богу. Бог это заявляет, и это незыблемо. Ни одна йота не придет. Мир разрушится, а Слово Божье останется твердо. Бог обещает так нежно любить нас. Исаия 66:12-14. «Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать». Бог так свою любовь являет, что и мир меняет свое отношение к нам. «Как утешает кого-либо мама его, так утешу я вас. И вы будете утешены в Иерусалиме». Утешение библейское – это не что-то такое, что иногда говорят, что это как унижает человека. Это то, что усиливает, наполняет, дает силу сердцу. И мужскому, и женскому. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, и на врагов своих Он разгневается». Псалом 22:1-4. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я ни в чем не буду нуждаться. Почему? Потому что Бог мой пастырь, потому что Бог любит меня. Я ни в чем не буду нуждаться, потому что наконец-то я продвинулся по карьерной лестнице. Я ни в чем не буду нуждаться, потому что наконец-то у меня уже есть связи. И я оказал услугу этому человеку, и теперь он мне должен. Я ни в чем не буду нуждаться, когда женюсь. Я ни в чем не буду нуждаться, когда у меня будут детки, я буду с ними. Я ни в чем не буду нуждаться, когда наконец-то машина, или я сдам сессию, или я закончу институт, или еще что угодно, или куплю какую-то вещь. Это все ложь, я буду нуждаться. Иллюзию я споймаю, что я не нуждаюсь, что я защищен, что я наполнен, что я не нищий богат. И потом опять облом обрушился, и ты осознаешь. Нужда, нищета сердца. Писание прямо утверждает, Бог утверждает. Господь пастырь мой. И поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Когда Бог пастырь мой, когда этот величественный Бог, я ценю Его, я вижу Его любовь ко мне как пастуха, я преклоняюсь перед Ним. Я следую за Ним по слову Его, и я ни в чем не буду нуждаться. Это вот эти два столба, которые не пересекаются у нас здесь на земле. А как же это мы хотим сказать? А подожди, а как же, что же, я в этой стране, все тут вот так, а я, видите ли, уже по-другому как-то буду? Бог так сделает? Ну, навряд ли, Бог так не делает. Для нас не пересекается. Но всякий, кто доверяет свою жизнь Богу, поворачивается назад на свою жизнь, смотрит и говорит: «Вау, Бог реально обо мне позаботился. Наполнил меня, утешил, благословил. Он покоит меня на злачных пажитях». И можно с практическими вещами сравнивать жизнь. «И водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези праведности ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, любые проблемы, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Не потому что у меня знакомая есть. «Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Иоанна 10:11. «Я есть пастырь добрый», Иисус говорит. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Крест. Это любовь настоящая, Божья любовь действенная. Это не просто философствование или не просто чувство какое-то. Божья любовь – это отношение, которое выражается в действии. Иисус об этом сказал. «Я пастырь добрый и полагаю жизнь свою за овец». Это отношение, которое выражается в действии. И это действие в нашем отрывке – это предопределение усыновить. Хотя много других вещей. Любовь прекрасно выразилась в усыновлении. 1 Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Любовь Божья выразилась в том, что Бог предопределил усыновить нас. Он запланировал, это был Его замысел, не оставить нас далеко, но приблизить к себе, как детей. И так заботиться о нас. Итак, давайте подведем итог всей проповеди. Мы разобрали с вами несколько слов из Ефесян и намного больше из всего Писания. И мы увидели мотив Божий, что это любовь. Все подарки дарятся с любовью. И это значит для нас первое. Так как это любовь, то это значит величественный Бог. Есть центр и суть всего нашего богатства. Именно Его мы должны любить. Именно Его мы должны стремиться познавать. Именно это величие и вот это, самого Бога мы должны расти в любви к Нему и должны являть Его через проповедь Слова Божьего в разных способах, как я здесь, или просто разговаривая друг с другом. И через практическую жизнь послушания Ему. Это такой третий богатство, третий элемент богатства, хотя это должен быть по приоритетам первый. И четвертое – это то, что Бог любит нас. Это наше богатство. Невероятное богатство христиан, которое они имеют. Мы живем в мире, который наполнен, насыщен, может быть, такое слово, натрамбован Божьей любовью для нас. Что мы дети Его. Давайте сейчас просто вспомните нищету, о которой вы думали. Как эти два элемента богатства могут наполнить нас именно в этих конкретных сферах? У нас есть конкретная сфера, которую вы выбрали, и мы посмотрели, Бог величественный, и этот величественный Бог любит меня. Как это несет ответ вот конкретно для этой моей нужды? Это очень-очень важный вопрос. Бог хочет, чтобы Его Слово, Его откровения были связаны с реалиями нашей жизни. И оно связано, нужно только подумать. И для этого хорошо группу использовать, чтобы порассуждать. Используйте это еще как один вопрос на группах. Откройте кто-нибудь свою нищету. И как то богатство, которое мы рассмотрели, как оно отвечает, как оно обогащает вас в этой сфере. Я приведу один пример. Например, вы переживаете за будущее. Например, я переживаю за будущее. И истина, одна из истин, которые были провозглашены из Писания. Бог пронизал любовью историю до креста и сквозь него к тебе, ко мне. Бог носит меня на руках, Он заботится. Бог величествен, и Он всесилен, Он контролирует всю мою жизнь. И Его любовь такая сильная. Мое будущее в Его руках. Он пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться завтра, что действительно мне необходимо. Что необходимо мне для того, чтобы быть счастливым человеком. Это должно затмить мои переживания. А как же, если у меня вот здесь тут денег, а вот здесь зарплата, а вот здесь еще какая-то проблема. Откровение Божие больше, чем все обстоятельства жизни. Или, например, самоосознание. Ты себя чувствуешь униженно, комплекс неполноценности или что-то в этом роде. Ты не уверен в какой-то ситуации. И углубление в истину, что этот величественный Бог любит меня. Он не безразличен ко мне. Он избрал меня. Я важен для Него. Не потому, что я сам по себе важен, а потому, что Он решил, и Он оценил меня и сказал, я буду относиться к Нему, потому, что Он для меня важен. Я не знаю, как это по-другому объяснить. И ты попадаешь в ситуации, в которых ты раньше пугался, тебе было тяжело, ты боялся, ты был неуверен. И вот ты заходишь, наполненный истиной, что величественный Бог любит меня, Он усыновил меня, я Ему принадлежу. Вот кто мой Отец. Все президенты, все компании, все учителя, что только окружает меня, все милиционеры, все блекнет. Мой Отец – Бог. И я могу спокойно и уверенно смотреть гаишнику, который меня останавливает. Лучше не смотреть. Иногда это задевает людей, они начинают самооценку строить на том, чтобы тебя поставить на место. Но не у всех есть машины, поэтому это легко. Или смысл жизни, или чтобы меня любили. Я так хочу, чтобы меня любили. Мне так этого не достает, и я начинаю что-то делать, чтобы меня обращали внимание и выбирали меня. И совсем другое дело, когда я понимаю, Бог наполняет меня. Он меня любит. Если Бог меня любит, какая, что по сравнению с Божьей любовью, любовь самых близких мне людей? Она меркнет, хотя она очень замечательная и дорога мне. И я в результате, когда меня уже близкий человек не любит, как бы я хотел, меня это не задевает, потому что я наполнен Божьей любовью. Это мое богатство. И когда человек меня предает, я могу проявить к нему любовь, а не обидеться и дать ему в нос. Потому что я наполнен Богом, мое сердце защищено Его любовью. Я нуждаюсь в Божьей любви, Он меня наполняет, я познаю ее, и я могу сносить даже не любовь других людей, и быть наполненным, и быть счастливым. И так далее, и так далее. Подумайте, как это применимо в вашей конкретной ситуации. Если вы не можете, ну, просто понять, это бывает очень трудно понять, кажется, это очень как-то из разных сфер кажется. Поговорите с кем-нибудь. Если хотите, подойдите ко мне после собрания, я попытаюсь вам помочь. Поговорите на группах, поговорите со своими друзьями, поговорите с зрелыми людьми. Пусть Бог благословит вас жить в богатстве Божьем. Бог хочет, чтобы мы жили богатыми, духовно богатыми людьми. Пусть Бог благословит нашу церковь возрастать в этом богатстве, в этой серии проповеди. Мы идем не спеша, пожалуйста, сосредоточьтесь, чтобы расти в этом богатстве. Давайте помолимся и будем поклоняться больше дальше Богу через пение, через молитвы. Боже великий и святой, преклоняемся перед Тобой. В благоговении, Господи, сникаем перед Тобой и признаем Твое невообразимое, неописуемое величие в каждом Твоем качестве, в Твоей любви, в Твоей силе, в Твоей вездесущности, в Твоей способности дарить жизнь и утешение, в Твоей способности восстанавливать справедливость через то, что давать вознаграждение тем, которые послушны Тебе, и наказывать тех, которые отвергли Тебя. Ты величествен в каждом Твоем проявлении, Господи, и мы преклоняемся перед Тобой. Благодарим Тебя, что Ты открываешься нам. Господи, это тоже нужно от обратного анализировать. Мы привыкли к тому, что Слово Твое открывается нам, и Ты наставляешь нас. Но сколькие люди сегодня, зная Тебя, не имеют познания, не имеют даже Слова Твоего, чтобы почитать, не имеют возможности собраться церковью, не имеют возможности слушать пастора. Господи, огромное Тебе спасибо за Слово Твое, которое можно проповедовать и которое можно вникать и рассуждать и познавать Тебя. Господи, пожалуйста, благослови каждого из нас, чтобы мы познавали величие Твое, познавали Тебя таким, какой Ты есть, чего бы нам это ни стоило. И чтобы мы являли Твое величие в проповеди Слова Божьего, в любой ситуации своей жизни, незнакомым людям или знакомым. И чтобы мы являли Твое величие своей практической жизнью, своим практическим послушанием Слову Твоему. Господи, пожалуйста, благослови церковь, благослови каждого из нас мужеством идти на боль, чтобы, проходя через нее, больше узнать Тебя и иметь более высокое представление о Тебе. Господи, благослови нашу церковь, чтобы высокое представление Тебе пронизывало все, что только есть, чтобы каждый служитель благоговел перед Тобой, боялся Тебя, Господи, боялся сделать что-то несоответственно тому, как Ты велишь, чтобы мы делали. Пожалуйста, Господи, дай трепета и дай страха во всем праведно ходить перед Тобой, не только в какой-то части, которая перед людьми, но в тайной жизни и в том, что, может быть, нас обличает, и в том, о чем нам никто не говорит, Господи. Дай праведно ходить во всем перед Тобой. И особенно молю Тебя, Господи, за служителей, которые служат другим в церкви и наставляют и учат. Пусть величие Твое будет практиковаться в жизни. И спасибо Тебе за Твою невероятно нежную любовь к нам. Спасибо, что каждый из нас сейчас у Тебя на груди. И когда мы ложимся спать, мы в ладонях Твоих. И когда мы падаем, Ты врачуешь нас, поднимаешь нас, утешаешь. Спасибо, Боже, за любовь, которую Ты являешь каждый день. Наверное, большее чудо не исцеление или, или что-то другое, а чудо то, что ты каждый день нас постоянно поддерживаешь и наполняешь, и мы тобой движемся и существуем. Спасибо за это. Дай нам преклониться перед тобой в песнях и в молитвах. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.